Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем чтение курса «Литургика» на Екатеринбургском православном радиоканале. Сегодня мы продолжим начатую в прошлой передаче тему хиротония епископа. Итак, каков же идейный смысл священнодействий рукоположения во епископа? По толкованию святого Симеона Солунского, рукоположение совершается после первого входа, потому что так происходило в начале. Ибо когда владыка воплотился и пострадал за нас, воскрес и вознесся на небеса, что все и означается первым входом, после того и сошел Дух Святый, который рукоположил преемников Спасителя и явил их сопрестольными Ему. Потому и теперь, когда архиерей вместе с прочими войдет во святилище, как на небеса, и прежде, нежели они войдут на сопрестолие, как на пренебесный престол, рукополагаемый приводится и посвящается, таким образом соделывается сопрестольным с ними. Совершается рукоположение сие после Тресвятой песни, песни ангельской, согласного пения горних и дольних. Конец цитаты. Открытое Евангелие, которое письменами вниз возлагается на голову хиротонисуемого, это образ руки Господа, который зовет посвящаемого на проповедь Слова Божия. В первой молитве патриарх просит владыку и Господа наитием благодати Святаго Духа укрепить посвящаемого, как он, то есть Господь, укреплял апостолов, пророков и архиереев, и чтобы Господь сохранил его непорочным и украсил всяким благочестием, явил его святым, дабы он мог молиться о спасении людей и был услышан Господом. Во второй молитве патриарх просит Господа сотворить рукополагаемого подражателем истинного пастыря, цитата, «душу свою положившего за овцы», «соделать путеводителем слепых, воспитателем немудрых, вразумителем непокорных и дерзновенных, учителем младенцев в истинном ведении», светильником в мире, правоправящим веренные ему души ко спасению. По объяснению святого Симеона Солунского, мантию епископ получает как учитель, поэтому источники или струи, украшающие ее, означают благодать учительства, пребывающую в архиерее, и вместе разнообразие принадлежащих ему высших дарований, через него на всех изливаемых. Жезл, вручаемый епископу, как объясняет тот же Симеон Солунский, означает власть духа, силу укрепляющую и руководящую по отношению к народу. А сейчас, дорогие братья и сестры, мы с вами будем говорить о чинопоследованиях возведения в чины протодиакона, протоиерея, игумена и архимандрита. Прежде всего, скажем несколько слов о возникновении так называемых хиротесий в священные чины протодиакона, протоиерея, игумена и архимандрита. С древнейших времен за выдающиеся личные заслуги перед церковью или же за многолетнюю безупречную службу некоторые священнослужители удостаивались особых почетных званий, которые давали им право первенства и преимуществ среди других. Возведение в эти звания совершалось через церковный обряд, который называется хиротесия, основными литургическими элементами которого были благословение, руковозложение, молитва и наречение. Диаконы возводились в чин протодиакона, то есть перводиакона или архидиакона. По преданию, среди диаконов, рукоположенных апостолами, архидиаконом был наречен первомученик Стефан. упоминание о звании перводиакона встречается во многих церковных памятниках. В III веке архидиаконом был святой Лаврентий. Об архидиаконах говорят блаженный Иероним, Григорий Ниский, Иоанн Златоуст и другие. Высшим духовным отличием пресвитеров было возведение в сан протоиерея или протопресвитера, а в монашестве возведение в сан игумена и архимандрита. В IV веке об архипресвитерах упоминает блаженный Иероним, а в V веке церковные историки Сократ и Созамен. Чин возведения в протопресвитера или протоиерея во всех своих подробностях совпадает с аналогичным чином, изложенным в литургических памятниках Византийской церкви. Прямого оригинала нашего чина на произведение в игумена в литургических памятниках греческой церкви не обнаружено. Ближе всего к нему стоит чин, изложенный в рукописи 1407 года патриаршей Александрийской библиотеки и отчасти чин, известный по рукописи так называемого Барберинского евхология святого Марка 8-9 веков. В обоих греческих памятниках имеются молитвы нашего чина, причем в первом памятнике есть возглашение диакона повелите и формула «Благодать Всесвятаго Духа через нашу мерность производит тя игумена». Греческая церковь не знала чина, бываемого на произведении архимандрита. В нашей церкви самостоятельный чин появляется не раньше 16 столетия, и притом сначала в богослужебных памятниках юга России. Итак, какова схема хиротесии в чины протодиакона и протоиерея? Начинается хиротесия с архиерейского благословения, затем архиерей возлагает руки на голову посвящаемого, читается молитва, следует архиерейское благословение, молитва посвящения и возглашение аксиос. Схема хиротесии в чины игумена и архимандрита выглядит следующим образом. Начинается хиротесия с архиерейского благословения, затем читается молитва, затем тайная молитва, затем следует возглашение «Повели владыка», затем молитва посвящения, затем возложение руки архиерея на голову посвящаемого и после этого возглашение аксиос. Возведение в чины протопресвитеров, архидиаконов, настоятелей и прочих, находящихся на различных служениях, по объяснению святого Симеона Солунского, совершается не просто и как случилось, но получая благодать Духа, дабы через благодать иметь и благословение иерархия, и освящение, и дарование, и силу для действования, потому что и это от апостолов, как написано, в частности, в апостолах Варнаве и Павле, что апостолы, помолившись, возложили на них руки и послали на дело. Книга Деяний апостольских, 13 глава, 3 стих. Обряд возведения в эти церковные чины совершается вне алтаря, так как это суть рукоположения в различные внешние служения, как говорит Симеон Солунский, во время малого входа с Евангелием на литургии. Смысл и значение обрядов, входящих в чины возведений в указанное звание, те же самые, что и при других хиротониях и хиротесиях. Производимый в один из указанных чинов, приводится с середины храма к престолу, где делает три земных поклона. Затем его подводят к архиерею, которому он также творит три земных поклона. Архиерей, сидя на кафедре, трижды благословляет его склоненную голову и, встав, возлагает на нее руку. Протодиакон возглашает «Господу помолимся». Архиерей читает молитву, в которой при посвящении в архидиакона и протодиакона просит Бога, цитата. «Сам одей благодатью сею архимандритства, архидиаконства, присущего раба твоего, имя рек, и украси его честностью твоею, в начале стоять и диаконов, люда твоего, и образ добрый его быть и сущим по сем». Конец цитаты. При возведении в чин протопресвитера и протоиерея архиерей просит Господа: «Сам одей твою благодатью и брата нашего Имерек, и честностью украси его, в начале стоять и пресвитеров люда твоего, и добр образ сущим с ним быть и удостой». Конец цитаты. При посвящении во игумена архиерей молится, цитата: «Соблюди и паству словесную сию, воеже не погибнуть от нея ни единому овчати, и раба твоего сего, его же благоволилось и поставить и над нею игумена, достойно покажи твоя благости и всякими добродетелями украси, через свойственные дела благий образ сущим под ним бывающий». Конец цитаты. Затем в тайной молитве архиерей просит Господа: «И покажи раба твоего сего, игумена сия честные обители, верно и мудро иконома, верившиеся ему от твоей благодати словесные паствы». Конец цитаты. После прочтения этой молитвы архиерей по посвящении в архидиакона, протодиакона и протопресвитера знаменует посвящаемого крестовидно, говоря при этом, цитата: «Благословен Господь, се бысть раб Божий Имерек, протодиакон или архидиакон во имя Отца и Сына и Святаго Духа, или же протопресвитер или протоиерей Святейшей Божией Церкви Имерек во имя Отца и Сына и Святаго Духа». И, возложив руку на голову посвящаемого, архиерей возглашает: «Аксиос! Если возводимый в чин протоиерея не имел набедренника, то он ему надевается». Затем хор поет «Аксиос» трижды, и по чину духовенства идет в алтарь царскими вратами. При посвящении воигумена и архимандрита после чтения молитв архиереем протодиакон возглашает: «Повели, владыка». Архиерей громко говорит, цитата: «Благодать Всесвятаго Духа через нашу мерность производит тебя, игумена или архимандрита, честные обители Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа», дальше произносится название храма, «или Пресвятая Владычица нашей Богородицы», название храма, «или Святаго Имерек». И затем, возложив руку на голову посвящаемого, архиерей возглашает «Аксиос», и певцы повторяют трижды. Если архимандриту или протоиерею дается митра, то она без чтения молитв и без пения на него возлагается. Ну, также обычно возлагается и крест. По окончании литургии архиерей подает игумену или архимандриту жезл и произносит по книге «Чиновник архиерейский» поучение об обязанностях игумена по отношению к пастве и братии, а также братии к нему. Непосредственно при вручении жезла архиерей сперва вкратце повторяет поучение: «Прими сей жезл, им же утверждей паству твою, да правиши, яко и слово имаши отдать изою нашему Богу во дни суда». Вот по тому же чину поставления во игумены совершается возведение и в чин игуменьи. На этом, братья и сестры, мы заканчиваем тему богослужения поставления священной степени. И начинаем последнюю в нашем курсе литургики тему богослужения погребений и поминовения усопших. Прежде всего, скажем несколько слов о самой смерти и о молитвенном последовании об умершем. Смерть – это великое таинство рождения человека из земной, временной жизни в вечность. По воле Божией разлучение души от тела происходит так же таинственно и непостижимо для человеческого разума, как и соединение их в утробе матери. По исходе своем из тела душа человека попадает в новые условия жизни. Она по своей воле не может уже изменить своего состояния, как это было при жизни на земле. И здесь важнейшее значение приобретает глубокая духовная связь умершего человека с церковью, которая продолжает заботиться о нем, как при жизни. Живые члены церкви готовят тело усопшего христианина к погребению и совершают молитвенное последование об упокоении его души. В основе этих последований лежит принцип соборности. Согласно ему, усопшие по молитвам живых очищаются от грехов и приближаются к божественному покою, чтобы Господь начал действовать в них, как в исполнивших свое предопределение и по своей возможности ставших сообразными с божественными совершенствами. На тех, кто возносит молитвы к Богу за усопших, изливается благодатный источник милосердия Божия. А если усопшие были праведными и удостоились прославления от Бога, тогда молитва за них вызывает ответную молитву их пред Богом за самих молящихся. После смерти тело христианина, как освященное божественной благодатью в таинствах, с честью омывается, одевается в новые одежды, сообразные его жизни и званию, и полагается во гроб. И у гроба христиане совершают молитвы, читают священное писание и молятся об упокоении души усопшего. Чинопоследование по исходе души от тела впервые изложено в требнике Петра Могилы. Оно состоит из обычного начала, тропарей Садухи праведных, канона восьмого гласа, молитвы «Помяни Господи» и «Отпуста». В наших требниках он носит заглавие «Канон по исходе души от тела всякого правоверного». Этим последованием и начинается молитва об умершем у его гроба. Святая Церковь, считая необходимым вознести первое моление об усопшем почти тотчас по исходе души от тела, вместе с тем входит в положение окружающих смертный одр, которые и в последние часы, а иногда и дни, пережили много и душевных страданий, понесли немало физических трудов по уходу за больным, да и сейчас трудились, как выражаются, опрятывая усопшего. Надо дать отдых и душе, и их телу. Поэтому, входя в их состояние, церковь не хочет задерживать еще надолго в бодрственном напряженном состоянии измученных и утомленных людей. И поэтому первое необходимое и неотложное моление у гроба сокращают, насколько возможно, потому что данный чин значительно короче панихиды. Если последование почему-либо не может быть совершено священником, оно должно быть непременно прочитано чтецом псалтири пред началом чтения самой псалтири. По требнику схема чина по исходе души от тела выглядит следующим образом. Возглас «Благословен Бог наш», затем «Тресвятое Паучи наш», затем «Тропари Садухи праведных скончавшихся», далее читается «Заупокойная Евтинья, помилуй нас, Боже», с соответствующим возгласом, затем 90-й псалом, потом канон восьмого гласа, «Господи, помилуй» 12 раз, молитва «Помяни, Господи, Боже наш», «Отпуст» и пение вечной памяти. И затем усопший православный христианин отпевается. Вот сейчас мы с вами будем говорить о чинах отпеваний. На сегодняшний день церковь знает следующие чины отпеваний сообразно возрасту и состоянию умерших. Чин погребения мирских человек, чин погребения иноков, чин погребения священников и чин погребения младенцев. Кроме того, существует чин погребения архиереев и чин отпевания усопших в светлую седмицу Пасхи и последование над усопшим неправославным. Отпевание – это заупокойное богослужение, которое совершается над умершим человеком только однажды. Вот в этом его существенное отличие от других заупокойных служб, таких как, например, панихида и лития, которые могут отправляться многократно. Сущность отпевания, как и всякого заупокойного богослужения, состоит в молении за усопших. Чин отпевания, над кем бы он ни совершался, над архиереем, священником, монахом, мирянином или младенцем, преследует основную цель – не только торжественно и с песнопениями проводить усопшего в последний путь, но и молитвенно исходатайствовать почившему отпущение грехов и вселение в обителях святых. Если отпевают архиерея, священника, монаха или мирянина, и вселение в лоно Авраамова, если отпевание совершается над младенцем. Другими словами, чины отпевания имеют своей целью даровать душе усопшего духовную пользу. С этой пользой сообразуется и чтение разрешительной молитвы. Смерть всякого человека является назиданием для людей и в той или иной мере побуждает их к размышлению. При отпевании разных членов церкви получают духовную пользу не только усопшие, но и живые члены церкви, которые присутствуют на отпевании и участвуют в нем. Приоткрывая завесу таинственности иного мира, песнопение чинов отпевания содержит в себе наставление, которое от лица усопшего церковь обращает к живым. Назначение отпевания, как и других заупокоенных служб, состоит по отношению к родственникам и близким усопшего в том, чтобы помочь им справиться с горем и исцелить душевные раны. Превращение естественных человеческих чувств, рыдания, плача или, напротив, радости и ликования в священную песнь, в священное слово – священный жест составляет одну из характернейших черт православного богослужения. Надгробное рыдание, творящее песнь «Аллилуйя». Эти слова, постоянно повторяющиеся в чинах погребения, указывают на то, что заупокойное богослужение столь же необходимо живым, как и умершим. Именно поэтому в чинах погребения столь часто звучит победная песнь «Аллилуйя», хотя заупокойное богослужение и связано с тягостным и скорбным событием для близких усопшего. Святой Симеон Солунский говорит: «И опять начинаются псалмы с припевом после каждого стиха песни «Аллилуйя», что значит «Грядет Господь и являет второе пришествие Его», при котором Он восстановит всех нас и умерших. На этом, дорогие братья и сестры, мы заканчиваем сегодняшнюю передачу. В следующей передаче мы подробно будем говорить о том, что представляют собой чины отпевания, и начнем с чина отпевания мирских человек. А сегодня я прощаюсь с вами. До свидания. Храни вас Бог.